Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера»» в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Подопечным Марфы Мариинской обители милосердия нужны продукты. Из любого региона можно их поддержать. Тайна иконы Троицы Андрея Рублева. Как понять ее смыслы? Новый выпуск подкаста «Райсовет Тет-а-Тет» журнала «ФОМА» о том, как быть, если не любишь свою работу. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
Марфа-Мариинская обитель – особое место в Москве, где развивается традиция милосердия, заложенная святой княгиней Елизаветой Федоровной Романовой. Сюда приходят люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и им помогают продуктами, медикаментами, решением юридических и других вопросов. Вообще в Марфа-Мариинской обители много направлений социальной работы. Здесь и о сиротах заботятся, и о детях с особенностями развития, и о стариках. И вообще это настоящее чудо, что обитель, уничтоженная как служба милосердия в советское время, возродилась сейчас и настолько масштабно на пожертвования добрых людей помогает самым нуждающимся. Группе работы с просителями Марфа-Мариинской обители сейчас особенно непросто. Подробности узнаем от Любови Хватовой, руководителя благотворительных программ группы работы с просителями Марфа-Мариинской обители. Любовь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы знаете, у нас все больше и больше людей обращаются за помощью. Чаще всего, конечно, им нужно самое необходимое – это еда. Также мы помогаем лекарствами, средствами гигиены. И вот в мае к нам обратилось уже более 1500 человек. В прошлом году у нас было 1000 человек. То есть можно почувствовать разницу. И в связи вот с экономической ситуацией люди все больше и больше идут к нам в группу работы с просителями за поддержкой. Потому что кто-то потерял работу, у кого-то совсем маленькие пенсии, крошечные пособия. И мы, конечно, очень хотим поддержать этих людей в их сложной ситуации. В основном у нас люди с инвалидностью к нам обращаются. Это более 600 человек. Также это пенсионеры с маленькими пенсиями, одинокие родители, которые нуждаются в поддержке. И, конечно, это временные трудности, люди, которые потеряли работу, которые нуждаются в поддержке вот именно сейчас, на какое-то небольшое время, когда им нужно пережить этот момент. Например, вот среди наших подопечных есть Светлана Алексеевна, 52-го года рождения. Она узнала о нас в храме, в своем приходском. Пенсия у нее всего 13 тысяч рублей. Проживает она с дочерью и внучкой, которой внучке 4 годика. И дочь сейчас ее находится в поиске работы, но пока они очень нуждаются в помощи. Конечно, мы никак не можем отказать. Мы очень хотим поддержать их, таких подопечных. Есть у нас также и постоянные подопечные. Например, Нелли Ибрагимовна, у нее диабет, и у ее мужа болезнь Паркинсона. Он перенес 4 микроинсульта. И в этой семье 5 человек детей, и они нуждаются очень в продуктовой поддержке ежемесячно. Также мы вот их поддерживаем, помогаем им и лекарствами, и средствами гигиены. Вот такие разные истории. Вы знаете, у нас очень хорошая новость. У нас появился соцработник совсем недавно, где-то вот месяц назад, и помогает теперь в оформлении нашим подопечным маленьких пенсий, вот этих, так сказать, небольших пособий, восстановление трудоспособности людям, которые вот потеряли работу. Мы также помогаем как-то. И одна из историй – погорельцы пришли к нам не так давно. У людей сгорел их дом, и они сейчас живут в вагончике. И вот наш соцработник Елена помогает оформлять документы, всякую необходимую поддержку оказывает этой семье.
То есть это та самая системная работа, которая позволяет получить, ну, хотя бы те минимальные пособия, которые положены людям в критической ситуации, и при этом даже небольшие пособия, они связаны с оформлением огромного количества документов, и зачастую человеку, который в системе не ориентируется, ему это бывает просто не под силу, и он не получает даже тех нескольких тысяч рублей, на которые по закону может рассчитывать, и вы, вот так понимаю, через соцработника решаете этот вопрос.
Да, именно так и есть, потому что люди, они часто настолько растеряны в своей ситуации, они не знают, как подойти, с чего начать. Также они просто могут быть, понимаете, неподготовлены каким-то, ну, просто не знают, куда идти. И сейчас можно обращаться к нам в группу работы с просителями, если вы вдруг такие ситуации какие-то знаете среди, вот я обращаюсь к радиослушателям сейчас. Вы можете отправлять людей в группу работы с просителями. У нас есть соцработник, помимо юридической поддержки, которая у нас вот всегда была. У нас есть теперь вот такой человек, который может заниматься такого рода вопросами.
Спасибо вам огромное. Вот просто человеческое спасибо, потому что действительно такие люди очень нужны. И это помогает снять часть нагрузки из жертвователей, из тех людей, которые не остаются в стране, поддерживают вас, потому что даже вот эти несколько тысяч, они, ну, зачастую могут помочь человеку. При том, что знаю, вы же заботитесь особенно и о тех ваших подопечных, кто совсем уже возрастные люди. И среди них есть немало тех, кто родился до войны или во время войны, и они, если они, к примеру, одинокие пенсионеры, то у них совсем сложная ситуация. И у вас, как понимаю, есть и для них тоже специальные акции, скажем так.
Да, вы знаете, вот 22 июня мы хотим уделить внимание нашим самым взрослым, самым таким нуждающимся в заботе людям, рожденным до 45 года, и это где-то около 30 человек. Мы хотим вручить им сладкие наборы. Но самое главное, конечно, это не то, что вот вручить сладкие наборы. Мы хотим уделить им внимание, потому что мы понимаем, насколько уже в возрасте люди чувствуют одиночество, насколько им нужна какая-то поддержка. Просто уделить внимание, уделить заботу, пообщаться с ними. Это наши добровольцы. Поедут в гости и навестят наших вот 30 ветеранов. Это люди с инвалидностью и одинокие пенсионеры.
Любовь, а как можно было бы присоединиться и к этому общению с ветеранами и людьми с ограниченными возможностями, вашими подопечными? Как можно было бы поддержать всех тех людей, кто через вас получает помощь?
Вы знаете, конечно, из-за того, что сейчас очень выросло количество обращающихся за помощью, мы будем очень благодарны за любую финансовую поддержку. Я хотела бы тоже обратиться к радиослушателям. Если у вас есть возможность, мы будем благодарны за любую посильную помощь. С мобильного телефона отправить смс на номер 3434 с текстом «Просители», пробел и сумма. И также можно организовать доставку, привезти продукты к нам в обитель, в группу работы с просителями. В наш продуктовый набор входят крупы, макароны, консервы, чай и подсолнечное масло. Если вы могли бы нас поддержать, наш проект, мы будем вам очень благодарны.
Привезти или заказать доставку, в принципе, из любого города, да, наверное, доставку можно заказать, на адрес Марфы Мариинской обители, группа работы с просителями. Это на Большой Ордынке?
Да, это Большая Ордынка, дом 34, строение 3. Можно осуществить доставку, либо привезти нам в группу работы с просителями. Мы будем рады, если кто-то из радиослушателей хочет познакомиться с нами, приезжайте к нам. Мы будем рады всем пообщаться. У нас очень хорошо здесь, в саду, можно прогуляться по саду, можно зайти в храм. У нас замечательный музей великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Приглашаем также всех в гости.
Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, и за приглашение, конечно. Думаю, посетителей у вас прибавится. Ну и хорошо, что так.
Дай Бог.
Любовь Хватова, руководитель благотворительных программ группы работы с просителями Марфы Мариинской обители милосердия, была с нами на связи. Напомню, сайт обители mmom.ru. то есть эта аббревиатура «Марфо-Мариинская обитель милосердия» пишется латиницей mmom.ru. Там можно подробнее узнать, чем занимается группа работы с просителями, и увидеть адрес Марфо-Мариинской обители милосердия. Большая Ордынка, 34, строение 3. По будням группа работы с просителями принимает продукты с 10 до 17 часов, а в выходные дни с 11 до 16. Доставку продуктов можно заказать в Марфо-Мариинскую обитель из любого региона. Ну и, конечно, те, кто живут в Москве, могут самостоятельно приехать и привезти макароны, крупы, консервы, растительное масло для подопечных группы работы с просителями. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «просители» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «просители» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто поддержит подопечных группы работы с просителями Марфо-Мариинской обители. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Завтра, повторюсь, отдание праздника Троицы. Однако смыслы этого праздника и главный его образ Троицы Андрея Рублева, они с нами постоянно. Вообще Троица Рублева – это же настоящее откровение. В этой иконе такая глубина, что человек сам по себе создать подобного не может, только если что-то открылось ему свыше. Что же за смыслы раскрываются через этот образ и как их понять? Об этом в комментарии искусствоведа Ирины Языковой.
Ну, давайте вспомним, что эта икона написана в памяти похвалу преподобного Сергия, который оставил нам свой девиз: «Воззрением на Святую Троицу побеждается ненавистная рознь мира сего». И написана она в страшную годину татарского ига, когда была междоусобная брань между князьями, была борьба за власть, и вот иноземные завоеватели душили, как говорится, нашу свободу и отбирали последние, были набеги татарские и так далее. То есть жизнь была очень сложная. И вот в этом, как летописец говорит, размерии появляется эта икона как образ единства в любви. И Андрей Рублев ведь убирает все бытовые детали. Да, это сюжет восходит к гостеприимству Авраама, но ни Авраама, ни Сары, ни заклания тельца мы там не видим. Мы видим только трех ангелов. И вот эти три ангела очень похожи между собой. Это практически один ангел, только в разных одеждах, в разных позах, с разными жестами. И они сидят за столом, и на столе стоит чаша, в чаше голова тельца, это образ жертвы. И вот это вот единство их и в то же время различие показывает вот эту глубокую тайну Троицы Божественной, где три и один едины, да, Троица воединится, как говорили святые отцы. И вот через краски, через очень красивые символы Рублев это показывает. Как склонились головы, как они слушают друг друга. Вот и головы этих ангелов склонены, и видно, что они как бы молчаливо собеседуют. И все сходится к чаше, то есть смысл этой беседы в том, что Господь отдает себя в жертву из-за любви к людям. И, собственно говоря, смысл этой иконы именно в том, чтобы не просто показать нам, что есть три лица, да, а что внутри Троицы, а самое главное, это любовь. Любовь жертвующая, любовь слушающая, любовь открывающаяся другому и так далее. И Стоглавый собор, это уже было в XVI веке, в 1551 году, когда пошли споры о новых иконах, когда стали писать Троицу уже по-другому в виде Бога Отца как старца, сына как отрока и так далее. Стоглавый собор постановил, что только Рублевская Троица может именоваться полноценным образом Троицы, потому что в ней сохраняется и тайна этой Троицы, мы до конца разгадать не можем, кто из ангелов кого изображает, и тайна вот этой божественной любви изображена. Потому что действительно это высочайшее и произведение искусства, и богословское произведение, и молитвенный образ, дающий нам вот действительно подойти так близко к этой тайне, тайне Святой Троицы.
Ирина Константиновна, вы несколько раз упомянули тельца, жертвенного тельца. Объясните, пожалуйста, какая связь между этим образом и тем, что происходит на иконе Рублевской Троицы?
Ну, как я уже сказала, что сюжет этой иконы восходит к библейскому сюжету об Аврааме, которому дано было обетование сына. И когда родился этот сын, Господь просит его принести в жертву. Вот. Но он не дает Аврааму совершить это ужасное действие, да? А он говорит, что Господь усмотрит другого агнца. И этот агнец сам Господь, который потом пришел как богочеловек на землю. Вот. А телец – это жертвенное животное, которое испокон века приносили в разных религиях, в том числе и евреи в Ветхом Завете приносили его в жертву. И вот жертва Сына Божия, она уже исключает всякие жертвы человеческие, естественно, и даже животных. А этим агнцем, этим тельцом жертвенным становится сам Сын Божий. Поэтому средний ангел и благословляет эту чашу или принимает ее. Так и так можно понимать этот жест на себя, принимает эту жертву. И вот, собственно говоря, с тех пор, как Господь посетил нашу землю, никаких жертв уже не нужно, а единственная искупительная жертва – это сам Господь Иисус Христос. И вот об этом тоже икона нам говорит.
На иконе, если приглядеться, вы говорите, там практически не осталось бытовых деталей, но вместе с тем за спинами ангелов есть изображение дома, изображение дерева. Что это значит?
Да, это символические детали. За средним ангелом мы видим дерево, потому что это древо жизни и в то же время крестное древо, на котором будет Господь распят. За левым от нас ангелом дом, палаты Авраама, и одновременно это божественное домостроительство, образ церкви. И за правым от нас ангелом гора – это символ духовного восхождения. Горе имеем сердца, то есть мы идем вверх от земли к небу. Вот, вот эти три символа, они очень значимы, они вообще-то есть в каждой иконе. Это, как говорится, органическая, неорганическая природа и рукотворная природа. Да? То есть это гора, дерево, как вся растительность символизирует это дерево и все земное цветение. Вот. И то, что создает человек вместе с Богом, это здание, церковь. То есть это такие символические детали, присутствующие в каждой иконе, но здесь они за каждым ангелом приобретают особый смысл, особую глубину, потому что они рассказывают вот о божественном промысле в мире. Бог сотворил этот мир и через него нас спасает, и через приход в этот мир Сына Божия.
Праздник Троицы или Пятидесятницы называют еще днем рождения Церкви. И Рублевская Троица – это образ, в котором квинтэссенция смыслов, получается, собрана, раскрывающих, что такое Церковь и отношение Бога и человека.
Да, конечно, потому что Церковь родилась в день Пятидесятницы, в день схождения Святого Духа на апостолов, но это она родилась здесь, на земле. А задумана она как богочеловечество, соединение Бога и человека еще в лоне самой Троицы, потому что именно там вот эти отношения, к которым мы стремимся. Святые отцы объясняли тайну Троицы как любящий, любимый и любовь, то есть вот отношения в любви. И, собственно говоря, сама Троица – это прообраз Церкви, прообраз настоящего вот человечества, не падшего, а уже возвращенного к Богу. То есть вот так вот Бог задумал человека и хотел жить с ним в раю, в любви и согласии. Но человек, так сказать, выбрал другой путь, и вот очень сложным путем через жертву Христа мы возвращаемся вот в лоно Отче.
Это был комментарий искусствоведа Ирины Константиновны Языковой. И, кстати, у Ирины Константиновны есть потрясающий онлайн-курс в Академии журнала «Фома». «Как искусство говорит о Боге». Разбираем все от икон до современных арт-проектов. Подробности можно найти на сайте foma.ru в специальном разделе, где представлены все курсы Академии журнала «Фома». Раздел так и называется «Курсы». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт foma.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент подкаста «Райсовет тет-а-тет», где Александр Ананьев задает священникам вопросы из писем читателей Фомы и зрителей канала. С протоиереем Игорем Фоминым вышел на днях разговор про нелюбимую работу. Что делать, если работа не доставляет удовольствия? Уходить, искать себя или оставаться и, как принято говорить, тянуть лямку? Если у тебя семья, дети, обязательства, нельзя же так просто взять и стать свободным художником. И получается, что ты, ну, как бы в капкане, или все-таки нет? Фрагмент беседы в нашем радиожурнале.
В народе говорят: «Господь терпел и нам велел». Это правда?
Абсолютная правда.
В этом свете я даже не знаю, что вы ответите нашему читателю Ивану. «Ненавижу свою работу», – пишет он. Каждый день одно и то же. Возникает вопрос, что я здесь вообще делаю? Но ипотека, семья, жена, дети – замкнутый круг. Как быть? Терпеть?
Да, не просто терпеть, а немножечко себя менять. Он же ответил на вопрос, на свой же вопрос, что я здесь делаю. И потом пишет: ипотека, жена, семья, дети и так далее. Да, мы, конечно, устремляемся к такому состоянию, к райскому состоянию, как это было, в общем-то, в раю.
Ну, конечно, Господь нас для радости создал.
Да, создал нас для радости, поселил нас в раю. Мы оттуда, в общем-то, сбежали, в полном смысле этого слова. И теперь хотим, чтобы в других обстоятельствах, в общем-то, местно значимые райские условия, в общем-то, себе создать, чтобы нам было точно так же, как там в раю, где нет ни болезней, ни страданий, ну, и где человек трудился и не уставал. Очень интересное замечание мы вот именно такое можем найти у святых отцов. Что делать здесь? В поте лица мы будем вкушать свой хлеб. Это, в общем-то, наш удел. Но так жить нельзя. Так, в общем-то, вредно жить.
Вы противоречите сами себе, отец
да,
Игорь.
Да, абсолютно. Вот вы знаете, абсолютно. Я тоже хочу в райские условия. Я тоже хочу вот именно туда. Что же вот этому дорогому нашему Ивану, ну, можно как бы так порекомендовать? Ну, давайте вообще посмотрим на нашу жизнь. Вот из чего она состоит? Примерно это 80% такого труда вкалывающего и где-то 20% кайфа. У каждого свои какие-то вещи. Кто-то с интернетом отдыхает, кто-то с книжкой, кто-то там с кедами, ну и так далее. Неважно. Да? У каждого есть своя какая-то площадка отдыха. Мы говорим не про 20%, а про 80%, которые тяжелы, кем-то ненавистны, забить бы на них как-нибудь и куда-нибудь убрать. У христианина есть очень интересная особенность. Он понимает, что любовь – это не только дар, это еще и труд. Да, любовь живет в сердце человека, она изначально, в общем-то, есть, и у человека есть подобие, с помощью которого вот изначальные задатки любви он может в настоящую любовь вырасти. Мы же созданы по образу и подобию. Образ – это то, что у нас есть похожего от Бога. А подобие – это те жизненные силы, те силы от Бога, с помощью которых мы можем вот этот образ развить до Бога-образа, да, до, в общем-то, обожения такого. И должны это сделать. И вот именно в этом, наверное, христианин и отличается от мирского человека, когда он понимает, что любовь может быть принудительной, можно заставить себя полюбить. Причем по-настоящему, не просто на время, там, пока ты чистишь картошку, ты любишь эту картошку, да, а ты можешь заставить себя полюбить это именно действие. Вот, потому что оно нужно кому-то другому. Потому что любовь – это не только радость и благодарность. Да? Ой, как все кругом здорово, спасибо вам всем. Но это еще и жертвенность. И без какого-то одного из этих пунктов любовь не является любовью. И вот наш дорогой Иван, он, конечно, неприятна ему эта работа, но у него есть причина эту работу любить, быть благодарной этой работе, радоваться, что она у него есть, и, естественно, жертвовать собой ради своих ближних именно на этой работе. Что ему можно посоветовать, дорогому Ивану? И только, наверное, в общем-то, одно. Люби. Люби, и никаких других, в общем-то, у тебя вещей нету.
Это был фрагмент нового выпуска подкаста журнала «Фома» «Райсовет тет-а-тет», где Александра Ананьева беседует с протоиереем Игорем Фоминым о том, что делать, если не любишь свою работу. Все выпуски этого и других подкастов можно найти на страницах журнала «Фома» в YouTube, Яндекс.Дзене и во ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, жмите на кнопку «Нравится» и на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И, конечно, отправляйте ссылки на эти подкасты друзьям, близким и знакомым. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала Антонин Дворжик, фрагмент 8-й симфонии.
Светлый вечер. На радио «Вера».